слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Второй сезон посвящен дамам. Сильные женщины. Вера Мухина, скульптор. Короткая и непримечательная улица Веры Мухиной находится в Западном административном округе Москвы в районе Новопеределкино. Но улица эта далеко не главное, что Мухина оставила после себя потомкам. Только представьте, гигантские исполины, они тут и там, по всему городу. Возле Института мировой литературы, во дворе Большой Никитской улицы, на фасаде МГУ, близ Лужников и, пожалуй, самое впечатляющее, около ВДНХ. Мы говорим о монументальной скульптуре великого советского скульптора Веры Мухиной. Вера родилась в июне 1889 года в Риге. Ее отец Игнатий Кузьмич был зажиточным коммерсантом и происходил из купеческого рода. Мать Надежда Вильгельмовна выросла во французской семье. Дед Кузьма заработал большое состояние на продаже ткани и хлеба. Он даже проспонсировал постройку гимназии, училища и больницы в родном городе. Дед был не самым скромным мужчиной и как бы в шутку сравнивал себя с Медичи, известным флорентийским меценатом. Но происхождение и деньги не могли спасти мать Веры от смерти. Когда девочке было 2 года, ее мама заболела туберкулезом и умерла. Опасаясь за здоровье ребенка, Игнатий Кузьмич отвез дочь на Черноморское побережье, Феодосию. Отец полностью посвятил себя воспитанию 2 дочерей, Веры и ее старшей сестры Марии. Он, будучи художником-любителем, прививал девочкам любовь к искусству. Нанимал учителей по пению и рисованию, но вот с музыкой у Веры не срослось сразу. Ей казалось, что отцу не нравится, как она играет. Но она с удовольствием продолжила заниматься живописью и рисунком. В 1904 году, когда Вере было 15 лет, сестры лишились и отца. Им пришлось на некоторое время перебраться к родственникам в Курск. Там Вера, несмотря на успехи в учебе, потеряла интерес к знаниям. Она мечтала отправиться во Францию и познакомиться с великим искусством. Но родственники не отпускали ее, опасаясь, что французские повесы плохо повлияют на девочку-подростка. Случилось то, что раз и навсегда разрешило спор Веры с родственниками. На дворе стояло Рождество 1912 года. Дети гурьбой высыпали на улицу кататься с горки. Вера села на санки и попросила двоюродного брата подтолкнуть ее изо всех сил. Салазки весело покатились с горы. Вера не заметила, что летит прямо на огромное дерево. Позднее она вспоминала, что совсем не почувствовала боли от столкновения. Сук дерева буквально срезал нос с ее лица. Во Францию Вера отправилась спасать лицо, а не знакомиться с французским искусством. Ей были необходимы сложные пластические операции. Смоленские хирурги, конечно, смогли пришить нос, но а французским уже нужно было вернуть девочке былую красоту. Увы, после операции лицо Веры изменилось. Оно стало широким и мужеподобным. Но зато родственники успокоились, ведь французские плейбои не станут преследовать изуродованную девушку. В Курске Вера с отличием окончила гимназию, а затем отправилась в Москву. Там она начала посещать курсы живописца Константина Юона. Брала уроки у Машкова и Дудина. 2 года училась у художника, но начала осознавать, что живопись не то, к чему ее на самом деле влечет. Параллельно со студией живописи Мухина посещала комнату на Арбате, в которой работала скульптор-самоучка Синицына. Там за вполне демократичную стоимость можно было получить необходимое оборудование и глину. Мечта детства сбылась в 2012 году. Вера отправилась на обучение в Париж. Там она прожила 2 года. Училась в частной студии Филиппо Колароси и парижской художественной гимназии Гранд Шомьер, где брала уроки у Бурделя, скульптора-монументалиста, ученика Родена. Именно там Вера впервые в жизни влюбилась. Ее избранником стал Александр Вертепов. Он бежал из России после революции 1905 года, убив одного из пятигорских генералов. В студии Бурделя Вертепов был одним из самых перспективных учеников. Но Вера бросаться к нему в объятия не торопилась, мешали комплексы по поводу внешности. Но не сразу, но роман состоялся. Александр погиб во время Первой мировой войны. В память о нем Мухина создала скульптуру «Медсестра, оплакивающая солдата». Эта работа, к сожалению, оказалась утеряна. После Франции Вера отправилась в путешествие по Италии, где изучала эпоху Ренессанса. В Россию она возвращалась ненадолго с намерением вскоре продолжить путешествие по Европе, но через 2 недели началась война. Скульптуру пришлось оставить и пойти на курсы медсестер. В 2014 году Вера познакомилась с вот-вот отбывшим на фронт молодым доктором Алексеем Замковым, а в 1915 году, когда начала работать в военном госпитале, судьба свела их вновь. Алексей поступил в больницу с ранением, он был красивым юношей, Станиславский даже приглашал его актером в свой театр, но вместо карьеры актера молодой человек выбрал карьеру врача-фармацевта-экспериментатора, работал над созданием новых лекарств. Считается, что именно Замков был создателем гормонального препарата Гравидан, который якобы помогал омолодиться. По слухам, за волшебным лекарством к нему заезжал сам Максим Горький и не менее известная нам Клара Цеткин. Однако в скором времени какой-то благожелатель донес на доктора, и продажу Гравидана пришлось прекратить. Замков считается прототипом профессора Преображенского из Булгаковского «Собачьего сердца». Через несколько лет пара Мухина и Замков обвенчались, на свет появился сын Всеволод. Позднее Вера дала до боли знакомое многим женщинам объяснение, почему полюбила Алексея. В нем очень сильное творческое начало, внутренняя монументальность и одновременно много от мужика. Внутренняя грубость при большой душевной тонкости. Кроме того, он был очень красив. Но жизнь супругов могла обернуться катастрофой. Алексею грозил расстрел за участие в Петроградском мятеже 1918 года. К тому же его не раз отправляли в ссылку, а Вера, как верная жена, везде следовала за ним. В Москву она возвращалась только тогда, когда была работа. К тому времени Мухина серьезно увлеклась монументальной скульптурой и создала ряд работ на тему революции. Однако ее необычный способ лепки и сильное влияние кубизма не нашли широкого отклика у публики. Ее работы попросту никто не понимал. Вера решает создать нечто более понятное для народа – статую крестьянка. Несмотря на женский, пусть и достаточно объемный силуэт, руки крестьянки Мухина лепила со своего мужа. Вообще Алексей часто становился моделью для работ своей жены. Крестьянка сначала стояла в Третьяковской галерее, потом в Венеции и Триесте, а после Второй мировой войны окончательно осела в музее Ватикана в Риме. В 1930 году в жизни Веры Мухиной начались крупные неприятности. Ее мужа по ложному обвинению приговорили к ссылке, и супруги вместе с сыном решили бежать из страны. Они планировали совершить переход через персидскую границу, но их поймали, и последовала ссылка в Воронеж. Вот тут и подоспел благодарный бывший пациент Максим Горький. Благодаря Горькому Алексея Замкова не только освободили из ссылки, но и выделили целый институт в Москве. Он занялся наукой. В благодарность Мухина создала несколько монументов в честь писателя, и один из них так и стоит около Института мировой литературы. Безоблачная жизнь продлилась недолго, вплоть до смерти Горького. Потом Алексей Замков снова стал нежелательной персоной. Его лишили всех привилегий. В 1937 году Вера победила на конкурсе монументов. Выиграла тендер, можно сказать. Ее работа должна была стоять в советском павильоне на Всемирной выставке в Париже. В интервью архитектурной газете скульптор признавалась:
«Получив проект павильона, я сразу почувствовал, что группа должна выражать прежде всего не торжественный характер фигур, а динамику нашей эпохи. Тот творческий порыв, который я вижу повсюду в нашей стране и который мне так дорог. Мы должны передать весь романтизм и творческое горение наших дней.
Мухин и ее помощники несколько месяцев без отдыха создавали 24-метровое изваяние рабочего и колхозницы. Примечательно, что девушка, выросшая в зажиточной семье и не имеющая дела с пролетариатом, выбрала именно эту тему. Первоначальные эскизы бесконечно менялись. Фигуры женщины и мужчины должны были быть обнаженными, но руководство сразу отказалось от этой идеи. Пришлось надеть на рабочего и колхозницу легкую одежду. Также изначальный эскиз Мухиной содержал другие, не совсем лицеприятные детали, например, мешки под глазами колхозницы и леворукость рабочего. Помимо этого, коллегам Веры не было понятно присутствие в композиции шарфа. Один из создателей советского павильона в Париже, Константин Рождественский, вспоминал диалог с Мухиной.
«Зачем этот шарф? Это же не танцовщица, не конкобежец».
Мухину вопрос не смутил, она спокойно ответила.
Это нужно для равновесия.
Она имела в виду творческое равновесие, некий связующий элемент фигуры и постамента. Но Константин воспринял объяснение Веры буквально и с понимающим видом ответил.
Ну, если это технически нужно, тогда другой вопрос.
Именно этот, очень нужный для равновесия шарф, никак не получался у Веры. Директор завода «Стальмост», на котором отливались детали, даже написал на Мухину донос соответствующие органы, что она, мол, искусственно затягивает процесс и срывает все сроки сдачи проекта. А что самое главное, в складках злополучного шарфа ему привиделось лицо Льва Троцкого. Да и вообще, как было указано в доносе, шарф этот мог сломать фигуру при порывах ветра. К счастью, донос не восприняли всерьез, а лицо Троцкого в складках так никто больше и не углядел. И вот в один прекрасный вечер на завод без предупреждения нагрянул товарищ Сталин. Он молча прошелся вокруг скульптуры, сделав несколько кругов, он также молча уехал. На следующий день Мухины доложили, что Иосиф Виссарионович всем доволен. Считается, что для этой работы Мухина черпала вдохновение в античности, в частности, в статуях тираноборцев и богини Ники. Рабочие колхозницы должны были будто бы парить в воздухе, но в то же время являться символом стойкости и силы. Для усиления эффекта скульптуру обшили хромоникелевой сталью, которая блестит на солнце гораздо ярче, чем, к примеру, медь. Натурщиками для великой скульптуры стали обычные люди. Колхозницу лепили с телефонистки НКВД, которую Вера встретила в парке, фигуру рабочего с бывшего танцора балета Игоря Басенко, а лицо со строителя Сергея Кастнера. Последнего Мухина случайно увидела на параде физкультурников. Статуя оказалась настолько высокой, что встал вопрос, как ее, собственно, переправлять во Францию. Рабочего и колхозницу пришлось разделить на 65 частей и везти на выставку отдельно в 28 вагонах. По пути отдельные элементы пришлось разрезать еще раз, чтобы они могли пройти через тоннель в Польшу. Статуи благополучно прибыли во Францию, где были собраны в кратчайшие сроки, так же, как и павильон, около которого их водрузили на небольшой пьедестал. Конструкция была, мягко говоря, ненадежной. Облицовочный материал использовался некачественный и недолговечный, а части тела рабочего и колхозницы вообще крепились друг к другу на манер водопроводных труб. Монтаж композиции осуществлялся специально привезенным краном, который держался за счет тросов. За несколько дней до открытия выставки было замечено, что один из тросов перерезан, и кран рискует упасть прямо на рабочего с колхозницей и перебить их. Каждую ночь около скульптур выставляли дежурных, чтобы защитить от падающего крана. Открытие выставки состоялось в мае 1937 года. Публика была в восторге от советского павильона. Французская пресса на все лады расхваливала монумент, его создательницу Мухину и советское искусство. Рабочие и колхозницы не уступали в монументальности Эйфелевой башни и немецкому павильону, который располагался прямо напротив советского. Сам Пикассо высказался по поводу скульптуры. «Как прекрасны советские гиганты на фоне сиреневого парижского неба». Сама Мухина признавалась, что не совсем довольна работой из-за сжатых сроков ее выполнения. Можно было сделать лучше. После окончания выставки монумент буквально убили, распилив для перевозки в Москву газовым резаком. Из-за этого все детали прибыли домой поврежденными, и их пришлось отливать заново. В 1939 году встал вопрос о новом местоположении рабочего с колхозницей. Мухина настаивала на том, что скульптура должна парить так же, как во Франции, на высоте 35 метров и располагаться на Крымском валу или Ленинских горах. Однако у правительства были другие идеи – Манежная площадь или Рыбинская ГЭС. В итоге было решено установить рабочую колхозницу на ВДНХ. И чтобы успеть к открытию выставки народного хозяйства, вместо 35-метрового постамента пришлось довольствоваться 10-метровым. Мухина очень точно назвала его пеньком и уточнила, что фигуры будто ползают по земле, а не парят в воздухе. Силуэты, кажущиеся невесомыми, спустились с небес на землю.
«Мне остается только беспомощно разводить руками, ибо все мои протесты при решении этого вопроса ни к чему не привели. Никто из архитекторов не поднял протеста по поводу совершенно недопустимой постановки этой статуи, постановки, уничтожившей весь порыв этой скульптуры».
Несмотря на пенек, на котором находился монумент, уже в 1947 году рабочие колхозницы стали узнаваемой визитной карточкой киностудии «Мосфильм». Лишь в 2009 году скульптура была отреставрирована и помещена на высокий каркас, повторяющий тот, что был на выставке в Париже. В годы, когда длилась борьба Мухиной за достойное место для своего детища, она работала над последующими своими проектами «Гимн интернационалу», «Пламя революции», «Море», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». Но только «Хлеб» она успела сделать сама, остальные были воссозданы по эскизам уже после смерти автора. После возвращения из Франции Вера вернулась к изобразительному искусству. В военные и послевоенные годы она занималась созданием портретной галереи. Тогда же она находилась в поиске новых форм и материалов. В 1947 году она неожиданно нашла для себя стекло и создала несколько стеклянных статуй. Ее увлечение стеклом оправдывает слухи о том, что именно Вера Мухина является создательницей граненого стакана. Но дошедшие до наших дней сведения говорят об обратном. Куда более правдива версия о том, что скульптор является автором советской пивной кружки. Одной из последних работ Мухиной можно считать статую Чайковского. Еще в 1929 году она получила заказ на бюст композитора, а позднее уже на полноценный его монумент. Первую часть заказа Мухина выполнить успела, однако доработкой и установкой памятника занимались уже после ее смерти. Алексей Замков умер в 1942 году от инфаркта. Вера Мухина же умерла в 1953 году в возрасте 64 лет от стенокардии. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с мужем. Их могила – это две плиты из белого мрамора с гравировками имен и дат жизни. Гравировка на плите профессора медицины Алексея Замкова сделана лично Мухиной и гласит: «Я сделал для людей все, что мог». После смерти самой Веры гравировку на ее плите сделала ее ученица. Надпись на камне гласит: «И я тоже».
Осмыслил и озвучил Денис Николин.
Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и ВКонтакте.